волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». В этом выпуске рассказ о книге Александра Никишина под названием «Водка и Горбачев».
Затем рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились последние 7 дней. И в этой части герой рубрики – главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик, социолог Даниил Дондурей.
Семейная жизнь пророка Мухаммеда – это тема передачи Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Ну а после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода передача «Радиоблог». Алексей, о чем сегодня речь будет?
Вместе с моей коллегой Екатериной Пархоменко и нашим гостем, историком и блогером Никитой Соколовым, мы поговорим об учебниках истории, их авторах и заказчиках.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас обозрение «Книжный угол» на волнах Радио Свобода.
Открывая книгу «Водка и Горбачев», заранее настраиваешься на подробное исследование антиалкогольной кампании середины 80-х годов прошлого века. Кампания эта, по мнению многих, стала одним из стимулов последовавшего в скором времени распада Советского Союза. И уж кому, как не Александру Никишину, директору Национального музея русской водки, не знать всех подробностей. Тем более, что нынешняя книга – часть серии «Тайны русской водки», и не так давно в программе «Книжный угол» мы обсуждали первую книгу этой серии «Водка и Сталин». Но, как часто бывает, ожидания не оправдались.
Я когда начал писать эту книжку, где-то страниц 50 написанных выбросил, потому что, прочитав, я понял, что я делаю то, что делали все практически, пишущие на тему «Сухого закона», на тему «Водка и Горбачев». А это была ярая такая отповедь Горбачева, да, за уничтожение водки. Неприятное чтение. Компромат, как донос какой-то. Горбачев сделал то-то, то-то, за это его надо распять. И раз пишут так все, да, то я так писать не буду. И я решил каким-то образом войти в горбачевскую шкуру, представить себя на его месте. Вот я пришел к власти, я по природе трезвенник, я считаю, что пьянство – это бич, пьянство – это тормоз. И как бы я себя вел? И тогда стало совершенно легко, да, вот когда ты понимаешь, как действовал бы твой герой в реальных обстоятельствах, ты начинаешь уже совершенно по-другому ощущать вот эту реальность того времени. И, в принципе, это книга, которая впервые каким-то образом Горбачева, ну, я не знаю, защищает, обеляет, превращает его из некого, мало понимающего жизни человека, в достаточно серьезную фигуру в мире истории водки. Горбачев не сделал ничего нового по сравнению с тем, что делали, скажем, наши предки. Эта тема, она постоянна. Водка и попытка ограничить население от чрезмерного употребления. Водка как некое зло для определенного количества людей российских. Почему она так глубоко ушла в прошлое, эта тема и это сюжет этой книги? Потому что все, что сегодня происходит, это было. Запрещали, ограничивали и ничего сделать не смогли. И вот, собственно говоря, Горбачев, он как бы жертва незнания, жертва малознания, да, что же такое водка для народа. И ошибка его не в том, что он ввел сухой закон, стал уничтожать виноградники, сокращать производство, запрещать, а в том, что он до конца, или он, или его люди не поняли, с чем же они борются. Они думали, что они борются с реальной бутылкой, а на самом деле они боролись с глобальным русским мощным мировоззрением, с русскими нравами. Они боролись с миром, в котором они мало чего понимали. А мир русского пьянства, я так условно разделил книгу на мир русского трезвенничества, которому принадлежит Горбачев и его команда, там Лигачев и прочее, и на мир русского пьянства. И попытался взвесить, какой же мир в этой стране более такой солидный, да, и основательный. И, увы, получилось так, что мир русского пьянства, он богаче, он веселее, он разнообразнее, и пить намного приятнее и симпатичнее, да, чем слушать трезвеннические проповеди даже таких уважаемых людей, как там Иоанн Кронштадтский, который своим внушением там гигантское количество людей излечил от пьянства. Меня тут газета «Московские новости» даже немножко обвинила, что это не совсем книга «Водка и Горбачев», что это, скорее всего, тема «Самогон». Потому что книга сделана из таких маленьких нарезок, которые олицетворяют нечто такое сумасбродное, вроде как самогон такой, да, нечистая водка, Там слишком много сюжетов.
А я слышал даже мнение о книге, что это не столько книга, сколько такой литературный, извините, самогон, когда вот эти маленькие кусочки текста с кратким подзаголовком, идущие всю книгу, вся книга так выстроена, она, собственно, и не является литературой в таком, в глобальном смысле слова, а является подбором историй, каких-то лингвистических, ну, действительно, нарезка, когда в одной главке на несколько страниц идет перечисление синонимов слова «выпить».
350 штук,
то действительно это понимаешь, что к третьей строчке уже начинаешь нервничать, а к пятой уже чувствуешь себя не вполне трезвым. Такая задача тоже, очевидно, была.
Как бы у меня знаний-то хватает по истории водки, и я мог бы ее писать совершенно по-другому. Но я поставил такую задачу сделать ее понятной и доступной как можно большему количеству людей. Вот эта вот универсализация, когда все маленькими главками, она сделана, конечно, для того, чтобы людям было попроще все это осмыслить. Потому что если бы ее писал так, как обычно пишутся вот такие тяжелые исследования, боюсь, что люди бы не продрались. И я нарочито шел на систематизацию такую простую. Сколько там этикеток по поводу там названий городов, там какие там названия животные в этикетках, списки идут такие сумасшедшие, поговорки там времен Горбачева, там водка стоит там 8-10, 7-12 колбаса, кое-что стоит у Горбачева, у народа волоса, да. Вот это все не совсем литература, это некая такая систематизация для того, чтобы все-таки провести вот этот анализ. Чего же у нас у русских больше, тяги к выпивке или тяги к отрезвлению? И кажется, что, конечно, больше тяги к выпивке. Никуда от этого не деться.
Вы сказали систематизация. Мне в голову приходит другое слово — энциклопедичность или энциклопедия. Не так давно мы с вами беседовали о книге «Водка и Сталин». Но энциклопедичность в данном случае, она перевешивает. А вы, как директор Национального музея русской водки, не планируете создать энциклопедию русского пьянства, русской водки, русского... Какое угодно слово подберите.
Да, мы делаем альбом, огромный иллюстрированный альбом «Русская водка. Иллюстрированная история». Том 2, первый у нас уже был выпущен года 2 назад. Такие фолианты, да, которые, в общем-то, говорят о том, что водка — это очень серьезно, что водка — это не просто там выпил и занюхал рукавом, а водка — это, во-первых, красивая история, с посудой потрясающей. Впервые будет поднята тема, до которой еще как бы и руки-то не дошли. Это тема «Водка и Наполеон». Это не в связи с тем, что французы перепились в осажденной, во взятой Москве, а в связи с тем, что в 1912 году, когда отмечали столетие войны 1812 года, вдруг русский народ стал пить водку под названием «Горького Наполеонова слеза» с его портретом на бутылке.
Ну, отсюда два шага до осознания водки как национальной идеи.
Да, и я очень другого боюсь. Я боюсь, чтобы книги мои продавались и печатались большими тиражами, потому что вот моя любовь к водке и страсть найти что-то интересное в этой области, она может сослужить дурную службу для подготовленных мозгов, для простого человека.
Да? То есть сработать как реклама?
Сработать как реклама и заставить его пойти и напиться. Поэтому я с удовольствием воспринимаю критику. В общем-то, не всем эти книги понятны, и не все их будут покупать. И слава богу, да, можно очень легко доказать гигантскому количеству населения, зомбировать его, что лучше водки ничего в мире нет, и тогда мы получим то, что получили в результате, скажем, Горбачевского управления. Вот это вот осушение, которое привело к криминализации. Криминализация до сих пор влияет на нашу жизнь. Первые эти нажитые миллионы – это последствия 85-го года. И самая беда в том, что вот я Горбачеву книгу послал, а его советник говорит, что, скорее всего, он мне не даст интервью, потому что его царапнуло послесловие в этой книге, где пишу о том, что если человека сейчас простого спросить, рабочего крестьянина, что ты можешь вспомнить о временах перестройки, это мы там, интеллектуалы, можем вспомнить возвращение забытых рукописей, гласности и прочее, прочее. Простой человек вспомнит простую вещь, что не было водки. И Горбачёва это обидело. А это, кстати, зря, потому что вот глаз народа – глаз Божий. А с народом все-таки надо уметь общаться и понимать его. А то, что в народе вот присутствует вот это вот желание пить, веселиться, сидеть за столом, произносить тосты, драться, напиваться, от этого никуда не деться. Это надо или как-то какими-то культурными рычагами регулировать, да, или смириться с этим. Собственно, пафос книги в этом. Горбачев дал хороший такой, знаете, посыл. Он как бы олицетворяет два мира, да, вот борьбу двух миров – пьяницы и трезвенника. И он стоит посредине, и вокруг него я создаю вот эту вот реальность.
Конечно, тема тайны русской водки буквально неисчерпаема, а значит, нам остается ждать продолжения книг Александра Никишина и ни в коем случае, как того и желает автор, не воспринимать его труды как рекламу национального русского напитка.
Это была программа Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Александр Починук. Ведет программу Михаил Соколов. Следующий ее повтор в понедельник в 4 часа утра.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». У нас в этом часе в гостях кинокритик, социолог, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Даниил Борисович, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Мне, например, было очень интересно участвовать в российско-немецком коллоквиуме, посвященному по анализу прошлого. Он так и назывался «Прошлое. Российские-немецкие подходы». Он был организован фондом Фридриха Наумана, и в этом симпозиуме участвовало более 20 немецких историков и философов и культурологов и соответствующее количество российских. Очень интересна проблема, как в Германии, с одной стороны, и в России, с другой, осмысляется травма или не воспринимающаяся как травма наследия нацизма и сталинизма в России и нацизма в Германии. Что делает общество, что делает государство, что делают историки, исследователи, элита, медиа, как осваивается этот трагический опыт и как нужно осваивать этот опыт. Очень была интересная дискуссия, потому что, естественно, она касалась не только событий послевоенного времени, то есть времени образования немецкого государства, но и нынешнего момента, и в России, и в Германии, после объединения Германии и последние 7-8 лет в России. Здесь с российской стороны выступали достаточно острые дискутанты, например, Максим Шевченко, ведущий программы «Судите сами», или Леонид Поляков из Высшей школы экономики, один из организаторов встречи президента с учителями истории. Дискуссия показала, что в России и в Германии достаточно различаются подходы, и в отличие от Германии, в России нет консенсуса по поводу того, как понимать советское время, как понимать 90-е годы, как понимать события, связанные с распадом СССР и многое-многое другое. Это настоящая кровоточащая травма.
Гостем рубрики «Моя неделя» на волнах «Радио Свобода» был кинокритик, социолог, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Современный мир, несмотря на все достижения цивилизации и глобализации, по-прежнему сохраняет различия отношений и укладов, иногда в силу экономических обстоятельств, но чаще благодаря крепости духовной. И в этом смысле наиболее устойчивым оказалось мусульманское общество, традиционный уклад которого иногда вызывает зависть, а чаще непонимание у остальной части человечества. В сегодняшней передаче мы попробуем обратиться к первоисточнику, то есть семейной жизни пророка Мухаммеда, и мой первый собеседник, профессор Института востоковедения Тауфик Ибрагим.
Многие говорят, в исламе пророк учредил, освящал многоженство. Пророк ислам ограничил число жен. Тебе максимум можно 4. И при том такие условия наложил. Другое дело, что мужчины в своем эгоизме часто не соблюдают то, что пророк говорил. Он должен абсолютно быть ровным со всеми. И в Коране написано: «Но если вы боитесь быть ровными с вашими женами, то только одна». А в другом месте четко в Коране написано: «Ну как бы вы ни старались быть ровными с женами, вы не можете. Бог никому не давал двух сердец». Дозволяя многоженство, пророк ориентировался на моногамную семью. А пророк еще в семье своим примером, вот то, что иногда даже мужчины традиционно на Востоке себе не позволяют, Он абсолютно всеми домашними делами занимался.
А сколько вот у него было жен? Ведь у него вначале, насколько я понимаю, первая жена, вдова Хадиджи, он долго жил только с ней.
Да, он почти 50 лет. Иногда говорят, вот пророк такой неравнодушный к женщинам. Простите, пожалуйста, до 50 лет у него была только одна жена. У него больше четырех жен. Ну, это было до того, как было неспослано, дано откровение насчет четырех жен. Это Коран. Бог определил, что четырех. Это было все до того. И с другой стороны, конечно, пророк хотел иметь детей. У него были жены, и христианки, и иудейки, и они остались и христианами, и иудейками. Пророк делил время поровну между женами. День в неделю и чередовал. Причем каждый день после полудня он собирал их всех. В доме той, в которой он должен оставаться на этот день, расспрашивал, как они и так далее. Ну и одновременно понятно. Собрать их, это значит, они чувствовали некое единство. Детей, к сожалению, у него было дети только от первой жены, от Хадиджи. От последующих жен никаких детей не было. Но все жены его были счастливыми. И даже было время, когда он расселился, он очень скромно жил дома, и женам это иногда не нравилось. И иду даже перед смертью. Он говорит, ну хотите, пожалуйста, если кто-то хочет больше не остаться с тобой. Пусть она уходит. Ну, никто из жен не хотел уходить.
Жизнеописание пророка Мухаммеда дает возможность исследователям судить о нем, в том числе как о муже. Существует мнение, что, похоронив первую жену Хадиджу, пророк, которому было за 50, женился на последующих исключительно из благородных человеческих или миссионерских побуждений. Однако некоторые из его жен стали значимыми в исламской традиции фигурами. Свой следующий вопрос я адресовала доктору философских наук из Казани, автору книги «Мусульманка» Гульнар Болтановой.
В исламе нет такой фигуры, которая есть в христианстве Богородица, которая очень значима, но, может быть, кто-то из семейного окружения пророка Мухаммеда также имеет важное значение и какие-то особые функции, которыми его наделяют верующие?
Конечно, в исламе категорически нет понятия как Богородица, и сам Мухаммед ни в коем случае не претендует на статус Бога, соответственно, все его окружение женское – это обычные земные женщины. Но, разумеется, некоторые из них обладают высоким статусом, пользуются чрезвычайным авторитетом среди мусульман. Это его мать, его кормилица, и в первую очередь, конечно, это его жена Хадиджа, которая, собственно говоря, стояла у истоков его пророческой миссии, которая первая указала ему на то, что он будет пророком. Фатима, дочь Мухаммеда, безусловно, особым авторитетом пользуется тоже среди женщин, поскольку это, во-первых, самая любимая его дочь, плюс это жена его племянника Али, одного из первых его последователей. И среди женщин на мусульманском Востоке она пользуется славой целительницы, ладонь Фатимы мы можем видеть в разных киосках, который считается оберегом, амулетом, талисманом и так далее. Хотя, конечно, в классическом исламе этого всего нет. Что касается первой жены Хадиджи, то она получила статус Аль-Кубра, что значит «великая Хадиджа». Связано это было с тем, что когда Мухаммеду было первое явление архангела Джабриила, и Мухаммед был испуган несколько даже этим видением, решил, что, может быть, он совсем здоров или галлюцинации какие-то у него начались. Он пришел и рассказал ей об этом. Она посоветовала со своим дядей, он был христианин, и тот сказал, что это все указания на то, что Мухаммед является мессией. И она тогда сказала, что успокойся, ты настоящий пророк. И всегда всю свою жизнь, которую они вместе прожили, она его очень поддерживала. И когда он был женат на ней, то других жен у него не было. А вот уже после того, как она умерла, он уже стал брать себе жен. Как известно, их было у него до 9. При ней он никогда вторую жену не брал, сохранял ей верность.
Он женился, как правило, на вдовах.
Да, у него не было ни одной жены девственницы, действительно, кроме Айши. Есть еще такая женская фигура, очень знаковая в исламе, это Айша, его любимая жена. Ее называют Айша, мать верующих. Ей было 6 лет, когда они формально заключили брак, и 9 лет, когда он на ней женился, так сказать, уже реально. Так вот, у нее особый статус именно потому, что она была единственная девственница. Все остальные были разведенные или вдовы. Она не была последняя, но она была самая молодая и самая любимая. Среди мусульман еще почему ее высокий авторитет? Она самый такой источник авторитетных хадисов, то есть высказываний Мухаммеда, его поступков, Она их записала свыше несколько тысяч и знала очень хорошо, и ей всегда доверяли в этом плане.
На ваш взгляд, какой самый теплый, может быть, образ женский в Коране?
Мне вот, конечно, кажется, что Хадиджа все-таки самый благородный. Может быть, это потому, что Мухаммед сам с огромным уважением к ней относился. Про всех остальных жен мы знаем, что они ревновали друг к другу и ссорились. И в конечном итоге они один раз пустили сплетню про одну из жен, которая была христианкой. Обиделись на нее за то, что она родила сына Мухаммеда. Правда, он очень рано умер, этот мальчик. Про этих женщин мы это знаем, в том числе и про Аишу, которая тоже достаточно была ревнивой и интриговала, и твердила пророка. Вот что касается Хадиджи, то это действительно какой-то очень благородный образ. Вот, может быть, в силу этого у меня вот лично, я знаю, у многих женщин какое-то особое отношение именно к ней.
Так получается, что жены Мухаммеда – это его помощницы, помимо того, что они жены?
Да, в первую очередь они всегда считали себя, и он им на это указывал, что они являются примером, то есть образцом для подражания, моделью для всех женщин. На них смотрели первые мусульманки, с них копировали образ жизни свой. И, безусловно, конечно, они все были истинными мусульманками и работали очень много просвещением, среди женщин занимались, участвовали в походах или дипломатических поездках. В общем, они были его действительно помощницами всегда. Я не хочу сейчас сказать, что там женщины сыграли большую роль, чем мужчины, нет. Но скажем так, что они сыграли огромную роль. Все женщины, которые были рядом с ним, служанка его, жены его, слуги, ближайших сподвижников, все они играли очень активную роль, не меньшую, чем мужья. Женщины равным статусом обладают в мусульманской общине.
О семейной жизни пророка Мухаммеда в сегодняшней передаче рассказывали доктор философских наук, профессор Казанского университета Гульнара Болтанова и профессор Института востоковедения Тауфик Ибрагим.
Семейная жизнь пророка Мухаммеда на волнах радио «Свобода» в программе нашей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Радиоблог». Сегодня вместе с моей коллегой и нашим гостем, историком и блогером Никитой Соколовым, мы поговорим об учебниках истории, об их авторах и заказчиках. Итак, программа «Радиоблог» сразу после выпуска новостей.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Правоохранительные органы сообщили о задержании 8 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске и настаивают на версии хулиганства с целью грабежа. Президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров в эфире «Радио Свобода» заявил, что нападение носило явно экстремистский характер и не исключил, что за нападавшими стоят представители властей. На юге Афганистана в провинции Вардак обнаружено тело немецкого заложника. Причина смерти пока не установлена. Во Франции погибли 26 польских паломников. Автобус с поляками перевернулся на горной дороге и упал в реку. На Украине более 170 человек, в том числе 46 детей, пострадавших в результате утечки фосфора при крушении поезда, остаются в больницах. В Амурской области эвакуировано более 300 жителей сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. В результате проливных дождей оказались затоплены десятки домов. На границе между Египтом и Израилем убита беженка из Судана, четверть других тяжело ранены. Египетская полиция открыла огонь по группе людей, пытавшихся перебраться в Израиль. В Турции проходят парламентские выборы. Главные соперники – правящая партия справедливости и развития и оппозиция, которая обвиняет правящие круги в исламизации страны. На северо-западе Пакистана в бою убито по меньшей мере 19 исламских экстремистов. Как сообщило пакистанское командование, боевики попытались атаковать армейские посты, но были отброшены. На юге Германии, на месте бывшего нацистского концлагеря Флоссенбюрг, сегодня состоялось открытие мемориального музея. В Флоссенбюрге погибли 30 тысяч узников. Среди них много евреев из Советского Союза и Восточной Европы, а также немецкие противники гитлеровского режима.
В Москве 17 часов 32 минуты, и мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Как всегда, в это время на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Наш гость сегодня — историк, журналист, блогер Никита Соколов. Никита, здравствуйте.
Добрый день.
Никита с нами сегодня беседует по телефону, а поговорим мы об учебниках истории, об их авторах и заказчиках. Я напомню, уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Вы можете позвонить нам в прямой эфир, вместе с нами обсудить тему программы или задать вопросу нашему гостю.
Здравствуйте, Никита. Я очень рада, что вы хотя бы и удаленно присутствуете в нашем эфире. Тема учебников истории последние, вот уже, наверное, пару недель как-то очень беспокоит блогерскую общественность, и постов на эту тему опубликовано немало. Дело в том, что среди авторов учебников тоже оказались два блогера, и один из них даже очень активно, как бы это сказать поделикатнее, не огрызался, но отбивался от оппонентов.
Ну, это неудивительно, потому что выяснилось, что блоги практически единственная последняя такая массовая свободная среда, где возможно прямое обсуждение чего бы то ни было. Поскольку наши средства массовой информации как-то скуксились и перестали быть таким местом обсуждения.
Ну, вот мы с вами сейчас в эфире, собственно, средства массовой информации, которые, тем не менее, очень интересуются тем, о чем говорят и пишут в блогах. И, насколько я знаю, вы тоже свежий блогер, да? Вот не так давно завели.
Я совершенно новоиспеченный блогер, ровно по этой причине. Я напечатал статью на «Гранях», на сайте «Грани.ру», про учебники, про то, в чем мне видится здесь опасность, в чем здесь, на мой взгляд, проблема. И очень надеялся на какое-то обсуждение. Но форум «На Гранях» совершенно забит какими-то отморозками, совершенно не... В общем, за 200 записей не было свыше 10, там, 200 было всяких записей, ни одной не было по существу дел. Все направили на то, что я еврей, а существа идей никто даже и не касался. Тогда я озверел и вывесился в живом журнале. Там пошло какое-то обсуждение действительно нормальное.
Ну, на мой взгляд, тоже это одна из таких самых ярких сейчас, самых востребованных, что ли, площадок для какой-то общественной дискуссии. И не мудрено, потому что больше действительно негде. Радио Свобода не может обеспечить всем доступ к публичному обсуждению, к сожалению, хотя мы стараемся. Ну, так вот, теперь немножко ближе к делу. Собственно, вы когда узнали о появлении этого учебника, который вызвал такое количество разговоров?
О появлении учебника я узнал, как большинство моих коллег, из сообщения о встрече президента с делегатами Всероссийской конференции преподавателей обществоведения и истории. Кто и как делегировал, осталось для меня полной загадкой по-прежнему, поскольку никто из профессионального сообщества не мог мне про это ничего сказать. Проходили ли какие-нибудь выборы? Скорее всего, никаких выборов не проходило.
Да вряд ли выборы, конечно. Скорее, это были назначенные люди, причем заранее проинструктированные.
И, скорее всего, это было совещание там администрации президента со своими агентами на местах и Министерства образования со своими агентами на местах. Вот. Но даже там, что характерно, инициатива администрации была встречена не однообразным ликованием, а была среди даже этих чрезвычайно тщательно отобранных людей все равно значительная группа людей, которая выразила настороженность и неприятие такого подхода. И это, на мой взгляд, чрезвычайно характерно и чрезвычайно важно.
А давайте мы, извините, давайте мы сейчас внятно все-таки произнесем, против какого подхода протестовали, в частности, делегаты конференции, ведь это было недели две назад, и многие уже позабыли, а споры вокруг учебников истории и так или иначе от трактовки истории ведутся уже, по-моему, ну, больше 10 лет, а то и больше, мне кажется.
Нет,
15, что ли?
Спор об истории вообще вещь совершенно нормальная в живом обществе. Вот почему. Всякое живое общество, оно, члены его, по-разному видят будущее. И в связи с этим выстраивают разные проекты будущего, по-разному мыслят себе способы достижения этого будущего. И в связи с этим у них разные герои прошлого, они, у них разные исторические традиции. И вот эта борьба в настоящем, она неизбежно отбрасывается в прошлое. Тут надо оговориться, что речь идет ни в коем случае не о научной истории, которая ищет истину, об истории памяти, которая сплачивает гражданское сообщество. Это два совершенно разных вида истории, между собой практически не связанные.
Тут очень лезет на память, не могу сейчас точно процитировать, высказывание насчет непредсказуемого прошлого. Что, вот вы говорите, да, что будущее опрокидывается в прошлое, и таким образом, да, разные моменты истории становятся главными для того или иного
тут
зрителя.
Тут штука в том, что скорее не разные моменты опрокидываются, а в том, что по мере движения общества вперед по оси времени, оно сталкивается с новыми проблемами и начинает, соответственно, искать новых аналогов в прошедшем, и на передний план выходят новые фигуры, новые типы решений, те, которые оставались в тени в предшествующие десятилетия. Это совершенно естественный процесс. Вот. И эта борьба за историческое прошлое, вот то, что у разных фракций общества разное представление о прошедшем, это совершенно нормальная вещь. А вот ненормально, когда одна из противоборствующих сил, одна только из политических фракций, ну, политических, социальных, как угодно, пытается всему обществу навязать свое видение. Это способ понимания, способ формирования национальной исторической памяти, свойственный тоталитарным режимам. Почему, собственно, мне затея кремлевской администрации показалась чрезвычайно опасной. И, как выяснилось, не только мне.
Здесь немедленно возникает вопрос, а как тогда детей учить, да, если вы говорите, что навязывание какой-то одной точки зрения непродуктивный путь, путь тоталитарного общества?
А главное, что это все равно никогда не удается, потому что...
Это другое дело.
Я все-таки уже не молодой человек, я помню советские учебники там хрущевского, брежневского времени. Там очень кондовая была такая марксистская точка зрения. Потом я приходил домой и от родителей слышал совершенно другую историю. Но... И у нас 30-е и 40-е годы, это были годы первых пятилеток в тогдашних учебниках, и всеобщего совершенства, и всеобщей достижительности. А дома я слышал совершенно другие воспоминания о том, кто где сидел, кого куда выселяли.
Ну да.
А потом приходили в школу и бодро говорили о том, какая была прекрасная история. Не было ли у вас, вот как у ребенка тех лет, некоего, ну, раздвоения, что ли, мучительной какой-то рефлексии, что-то чего-то такого? Я помню, что у меня эти проблемы тоже были, между прочим, в детстве.
Мучительное раздвоение. Но мы жили в двойном мире. Одна была официозная, вся эта самая конструкция, в которой надо было в официальных учреждениях...
Которую надо было выучить и сдать на экзамене.
Надо было выучить, сдать и дальше к ней никак не относиться. И была народная память, которая передавалась устным образом, передавалась самоиздате.
Но сейчас есть большой шанс, что общество вернется к такой, так сказать, модели. А ведь официальная версия истории, она все больше склоняется к близкой по своим основным положениям к советским вариантам.
Она даже не к советским, а она скорее к досоветскому такому имперскому дискурсу сейчас тяготеет. Мы великие, величайшие. Это недавно я как раз вспоминал знаменитую фразу Александра Христофоровича Бенкендорфа. Уже я не помню, кого он инструктировал, запамятовал просто, кажется, Вяземского. Но он говорил ему, что прошедшая Россия великолепна, настоящее блистательно, а будущее превосходит самое смелое воображение. Вот в таком ракурсе и надо преподносить отечественную историю.
И ведь прав был граф Бенкендорф. Будущее преподнесло такие образцы невероятных, зияющих высот, как Зиновьев написал.
Но он имел такие в виду,
другое,
такие,
да,
вершины величия, которые вообразить нельзя. Вот. И сейчас, когда формуется вот этот учебник Филиппова, который вышел, там он, в общем, сделан по такой советской модели. Он охватывает период с окончания Отечественной войны, то есть с 45-го года до наших дней. И построен он по чрезвычайно примитивной советской модели. Там, с одной стороны, были лагеря, а с другой стороны, мы построили великую промышленность, и это замечательно. Вот все перевешивает великая промышленность, великая страна, великая держава, она любых жертв стоит.
Знаете, Никита, у меня все время висит такой вопрос в голове. Мы с вами, да, я согласна, да, именно так выглядело обучение истории там, в советской школе, и у меня тоже были такого же рода проблемы, что между учебником и живыми рассказами была просто пропасть. Но мне, правда, повезло, у меня был очень хороший учитель истории, который много рассказывал нам того, чего в учебниках написано не было. Однако предупреждая, что, пожалуйста, на экзамене вот этого не говорите.
Да, это
но это все такая, да, негативная модель. Вот так нам не нравится. А как это следовало бы делать? Как вы себе представляете преподавание истории без вот некой идеологичности?
Значит, ни один живущий историк, поскольку он член общества, он от своих симпатий отрешиться все равно не может.
Ну, вот именно это я имею в виду.
Да. И попытка написать объективную историю, вот опять-таки историю памяти, не историческое исследование по конкретному предмету, где возможен ответ истины в терминах истина и ложно, а вот такую вот протяженную историю нации написать объективно, это надо быть Господом Богом. Только ему дано знание объективной истины об истории и судьбе. Вот. Нам даны только мнения. И эти мнения должны быть представлены, на мой взгляд, на равных. Один из возможных способов такого представления, я с двумя моими товарищами по кафедре, сам я кафедру, к сожалению, оставил уже 10 лет как, а они продолжают ученую работу. И мы с двумя товарищами сделали попытку с Ириной Карацубой и Игорем Курулькиным написать книгу, которая была бы свободна от такой необходимости встать непременно на чью-то сторону. Идея состояла в том, чтобы вот эти разногласия начинаются, они же происходят одновременно и вырастают, разногласия об истории, которыми мы сталкиваемся сейчас. Они есть следствие борьбы, которая разворачивалась тогда, в то время, когда происходили события. И вот один из способов, который мы предложили, показать вот эту борьбу сил, ни одна из которых не является носителем истины в последней инстанции. Тогда никакой выигравший не чувствует себя, вот человек, считающий себя принадлежащий к традиции выигравший, не может считать себя выигравшим навсегда и на все времена, а никакой проигравший на этой дистанции тоже не может быть окончательно маргинализован и считать, что он выкинут из отечественной истории. Ну, мне проще это примером пояснить. Вот,
да.
Сколько потрачено было усилий в советское время, чтобы заставить нас, ну, сначала школьников, а там и нацию, вот со сталинских времен, гордиться, если не войском, а опричником, что хотя бы тем, что оно достигло великой централизации государства, великого приращения земель, и все впустую, потому что значительная часть людей, вот я, например, и я знаю множество людей, которые разделяют это мнение, считают своими героями той эпохи совсем не опричников, а тех новгородских мужиков, которые строили на севере великую промышленность, торговали с Англией, засматривались на английские обычаи и думали, как бы их перенять. У меня другие герои в этом веке. И в следующем веке у меня другие герои.
Интересно, какие герои у наших слушателей. И попробую адресовать этот вопрос Ивану. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я не согласен ни с одним из ваших гостей. Вот, и, наверное, это будет тем более интересно для них.
Да, безусловно.
Значит, у меня единственный герой есть, на которого можно равняться, это Господь Бог, к которому можно стремиться приблизиться к его знаниям, но, естественно, достичь их невозможно. Дело в том, что я давно интересовался разными вещами, и точка зрения моя, вот, в частности, на нашу российскую историю, советскую, перевернулась на 180 градусов. Вот. Так вот, мое глубочайшее убеждение, что самая большая беда России, что мы попытались искусственно сформировать наши общественные отношения. Началось это где-то еще с Петра I, а может быть, насчет Ивана III, по-моему, у него такого еще не было, хотя когда он внедрял христианство, уже это присутствовало. Вот. И дальше мы упорно следовали в этом направлении, меняя ориентировки, но каждый раз, вот, и каждый раз это приводило к плачевным результатам, и советское время, это вот движение в том же самом направлении. Так вот, как преподавать историю, как писать учебник? В первую очередь, мне кажется, учитель должен сформировать собственное мировоззрение настоящее. Имея в виду, что объективная истина, она, естественно, непознаваемая, но собственное мнение, не опирающееся ни на какие герои, надо сначала сформировать, иначе вы ребенку ничего не дадите. После этого... Дети же, они очень любознательные. Я своего ребенка в свое время воспитывал. Нет такого предмета вокруг него, который бы его не заинтересовал. Надо просто показать, как это интересно. Потом за уши не оторвешь. И в частности, история. Так вот, ребенка надо заинтересовывать, чтобы он сам туда лез поглубже, сам, вот, исходя из его собственной натуры. А учитель должен просто ему помогать, немножко направлять не в свою сторону, а так, чтобы ребенку было интересно, чтобы он сам познавал вот историю, в частности, и другие предметы тоже.
Иван, вот. Спасибо. Простите, мы поняли вашу точку зрения. Никита, вы, в принципе, ведь недалеко ушли, и наш слушатель Иван недалеко ушел от вашей точки зрения. Господь Бог и там фигурирует в качестве главного героя, не так ли?
Да, но тут некоторое, может быть, словесное недоразумение возникло, потому что я-то имел в виду Господа Бога в том, что наши ныне писатели, назначенные администрацией президента, претендуют, что они взглянут взглядом Господа Бога, как люди, знающие полную истину о нашем прошлом. Я так скорее согласен со слушателем нашим, что никакой такой единой точки зрения быть не может. А вот, что очень правильно он говорил, и на чем он завершил свою реплику, это то, что смысл-то истории и смысл изучения истории не в том, чтобы гордиться или содрогаться от нее, а в том, чтобы ее понимать. Вот мы можем сколько угодно там заклеймить сталинский режим, сказать, что он преступный, и на этом успокоиться. На этом нельзя успокоиться, потому что надо задача историка понять, как это стало возможным. Только тогда задача историка будет выполнена, и задача общественной памяти будет выполнена, и история будет полезным уроком, а не бесполезной побрякушкой такой.
Ясно, Никита. Еще один звонок у нас есть. Леонид из Москвы. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте. Я согласен с тем, что говорил господин Соколов, но хотел бы внести все-таки одно существенное уточнение. Мари Филипповым в издательстве «Просвещение» выпущено не учебник истории, а пособие для учителя. Это разные вещи. В отличие от учебника, пособие не является обязательным для использования. Учебников же пока что много, достаточно. На каждой параллели сейчас минимум 4 учебника истории. И учителю пока что есть из чего выбирать. Как будет дальше, поживем увидим.
Никита, вы согласны с такой поправкой?
Да, и это безусловно верно, что пока учебники есть, но книга для учителя ровно тем показательна и опасна, что в ней обнаруживается тенденция на будущее, какие впредь будут писаться учебники.
В этом смысле, пожалуй, книга для учителя, она может иметь более серьезные последствия, чем учебник.
Это некоторый такой это пробный курс. Шар, пробный шар сейчас такой пущен. И администрация президента смотрит, как и общественность вообще, и учительская в частности, отнесется к такому восстановлению жесткой имперской схемы державной.
Еще один у нас есть звонок. Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую всех говорящих и всех слушающих. Вот, конечно, политики всегда в любое время пытались как-то использовать историю как инструмент для своих там идеологических всяких парадигмы воздействия на общественное, так сказать, сознание и на общественные массы. Но вопрос действительно серьезный, ведь когда говорят о том, что должно быть представлено много мнений, в общем-то, конечно, это замечательно и хорошо, каждый должен высказать свое мнение, но все-таки какая-то точка опоры должна быть, и я думаю, что всегда эта точка опоры как-то искалась всеми и марксистами в этом самом истмате, и Ясперсом, так сказать, вот в конце истории. И больше всего мне понравился, конечно, трактовка Соловьева в «Оправдании добра», когда он пишет о добро в истории человечества, о том, что все-таки какая-то логика в движении людей в истории все-таки существует. Потому что это же не только набор фактов, а где-то мы пытаемся найти вот ту логику исторического развития. А мне кажется, вот она все-таки ближе всего к совершенствованию человеческой личности, в раскрытии его самых лучших качеств, потому что в человеке есть все, там и добро, и зло. И вот как найти способы поднять человека вот к такому богочеловечеству. Вот, по-моему, вот это так. Заранее спасибо за ответ. Спасибо.
Никита, ваш комментарий.
Но если речь идет об идеале, то идеал Соловьева я, конечно, совершенно разделяю. И тот идеал, который описал наш слушатель, я, к сожалению, не успел расслышать его имя. Но штука в том, Александр, описал этот идеал очень точно, очень ясно, и это и мой идеал будущего. Но штука в том, что с приемами научной истории эта тенденция в истории не обнаруживается. Вот если смотреть на историю не с точки зрения богословия и пользоваться не теми инструментами, которыми пользуются богословия, а пользоваться инструментами, которые доступны истории, то никакой единой линии, никакого единого процесса в истории не наблюдается. Было сломано полтора столетия, историки потратили на то, чтобы найти какую-то историческую закономерность. Не нашли. Пришли, в конце концов, к заключению в 70-е годы прошлого века, что никакой единой закономерности исторический процесс не накрывается. Это борьба людей, которые на каждом отрезке времени преследуют новые цели, и поэтому в связи с тем, что они решают всякий раз разные задачи, а не одну и ту же, то весь исторический процесс по всей его длине никакой одной закономерностью не накрывается. И в чем, собственно, было главное зло и главная ложь вот этих всех государственных схем истории, основанных на одной закономерности, монистических так называемых схем, в частности марксистской, в том, что выстраивается, в качестве идеала назначается некоторая точка, и история устремляется туда. Началось это еще в Пруссии времен Гегеля, когда прусская монархия сделалась венцом творения. Тут не важно, что служит этой конечной точкой, царствие Божие или коммунизм во всем мире. Не важно. А важно, что мы все, в колонну по три построившись, идем к этой светлой цели.
А мы не идем.
Вот. Ну, так преподносится история. Очевидно, что она устроена совершенно не так.
Еще один звонок. Сегодня тема у нас очень актуальная,
да,
вы как выяснилось. Николай из Москвы. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, я не читал это пособие Филиппова. Но мы же сейчас оппонируем, ваш гость оппонирует не конкретному тексту пособия, а самой идее истории, которая исходит из идеи, что централизованное единое русское государство есть благо, а раздробленность есть, соответственно, зло. Я с этой идеей совершенно согласен. Я считаю, что плюрализм как таковой преподавать нельзя, должна преподаваться определенная, если хотите, доктрина. И спор должен вестись о качестве этой доктрины, а не о том, должна ли она быть. Мне кажется, что она должна быть.
В школе должен
да,
вестись
школе,
этот
безусловно.
Спор.
Безусловно. Нет, сейчас я имею в виду рассуждать о том, хорошо ли, чтобы Русь была там новгородской, а, так сказать, остальная часть подпольской, я решительно отказываюсь.
Ну, точка зрения Николая понятна, она действительно часто представлена. Я не знаю, насколько она соотносится с действительно пособием Филиппова. Но ведь если, Николай, как только мы начинаем обсуждать качество доктрины, как тут же возникает и плюрализм, хотя бы по отношению к качеству этой доктрины. Никита, вы согласны с такой точкой зрения?
Ну, отчасти да, но я бы хотел все-таки возразить по поводу того, что возможно ли эта доктрина. Значит, какого бы она, сколь бы замечательно она ни была сделана, поскольку в данном случае о качестве говорится, в смысле качества выработки этого продукта. Дело не в качестве выработки, может быть замечательно качественно выработан, как, например, карамзинская схема, она блестящая. Но только она годится для обществ определенного типа. Вот такая доктринальная история, история единой истины. Годится только для общества традиционного, для общества или для общества авторитарного, где есть одна истина, где есть один фюрер, один народ, одна идея, один фюрер. Вот тогда, возможно, неважно какая это будет доктрина, тогда, возможно, единая доктрина. Если мы строим все-таки общество открытое, в котором люди имеют возможность выстраивать себе проекты будущего в широком диапазоне, выбирать себе путь в широком диапазоне, то неизбежно мы должны будем предоставить им видеть и историю по-разному. Потому что не может человек выбирать себе некоторый путь, не имея опоры в прошедшем опыте совсем.
Ну, то есть историю надо изучать в любом случае, но вот вы очень хорошо отметили насчет того, какое общество куда общество движется, да, вы сказали, какое общество мы строим. Вот есть, конечно, ощущение, что ни о каком открытом обществе сейчас речи не идет. Вот скорее, его открытость несколько сворачивается.
И давайте послушаем еще один, я думаю, что сегодня это последний звонок в нашей программе. Валентин Иванович из Московской области, здравствуйте.
Здравствуйте, участники передачи, слушатели. В последнее время очень часто можно слышать такие выражения: крушение коммунистической идеологии, крах коммунизма и так далее. Вот во всех конституциях советского периода была установлена государственная форма собственности. Ну, кооперативно-колхозно отбросим. Коли государственная форма собственности, это никакого отношения к коммунизму не имеет. Коммуны – это общество. И когда у нас государственную форму собственности интерпретировали как общенародное, это все равно, что как семья, как ячейка общества и семья народов. Примерно такое же. Ну, вот так вот. По-моему, произошло крушение не коммунистической идеологии, не краха коммунизма, а произошло просто крушение государственной формы собственности и централизованной системы управления, которая неустойчива.
Валентин Иванович, спасибо. Мы поняли вашу точку зрения. Очень мало времени на завершение программы. Никита, согласны ли вы с такой точкой зрения? И несколько слов в завершении сегодняшней темы.
Ну, я не очень понимаю, как эта точка зрения относится к обсуждаемой теме. Что, видимо, в том смысле, что идеал коммунизма еще не исчерпал всех своих потенций, скорее всего, не исчерпал, и будут сторонники коммунистического идеала, и это их право. Но только они должны мне доказать, что этот идеал как-то устраиваем на земле, а не только в теории и на небесах. А на земле лучше позволить людям устраиваться, как им кажется, лучше в каждой конкретной точке и не навязывать им единого образа действий и единого образа мыслей.
Это и позволить им верить в коммунистические идеалы в том числе.
Ну а почему нет? Если это плюралистический подход, пускай себе верит, кто хочет. Жизнь-то опровергает или, наоборот, подтверждает какие-то теории, в том числе и эти. Спасибо. На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Нашим собеседником был историк, журналист и блогер Никита Соколов. До новых встреч на волнах Радио Свобода. А в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, 18 часов 7 минут на волнах Радио Свобода, программа Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у Радио Свобода член Академии российского телевидения, президент холдинга «Рен Медиа Групп» Ирена Лесневская. Повтор программы в 12 часов ночи и в 7 утра в понедельник. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованным 17 и 15 лет. Записи были найдены.
Бастуют около 300 больниц. В 25 врачи объявили голодовки.
Один из самых здравых голосов, который в нашей общественной жизни сейчас...
Действиями контрразведки. Ущерб обороноспособности Республики Беларусь и Российской Федерации.
Израиль амнистировал Зубейди в числе 180 боевиков ФАТХа, объявлен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».